Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук и доцент философского факультета МГУ, ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». У нас сегодня такой необычный эксперимент. Мы попросили Алексея Павловича пересесть из кресла ведущего в кресло гостя, чтобы поговорить о том, может быть, том самом базовом вопросе, на который программа «Философские ночи» призвана, ну, не отвечать, но как бы приглашать поразмышлять. А философия и вера, как они сосуществуют?
Алексей Павлович, вот мы с вами только что заговорили о поколении, пришедшем в церковь в 80-е годы, и для как раз именно этого поколения было распространено такое знакомство сначала с религиозной философией русской. Первое, что попадало в руки, это ксерокопии трех разговоров Владимира Соловьева и смысл жизни Франка. А вот уже Авва Дорофей и Иоанн Лествичник попадали в руки гораздо позже. Поэтому для какого-то количества людей, прошедших вот через эти этапы познания, знакомство с русской философской религиозной мыслью стало некоторым порожком, что ли, который немножечко затруднял переход к простому и на фоне изысков интеллектуальных тех авторов, тому простому, немножечко как бы примитивизированному изложению вещей у настоящих богословов, которым, собственно, и рекомендовалось прийти. И вот не каждый проходил этот путь. Как было у вас?
Во-первых, Иоанн Лествичник и Авва Дорофей, и «Добротолюбие» – это совсем непростая литература. Может быть, она более сложная, чем «Три разговора» и «Смысл жизни Франка». Если по-настоящему ее читать, и, кстати сказать, вот был опыт Ивана Киреевского в русской философии славянофила, который начал-то как раз с увлечения Шеллингом, Гегелем, слушал лекции их в Германии, в Берлине, а потом стал сотрудником старца Макария Оптинского и как раз стал переводить или редактировать переводы вот этих самых авторов, которых можно объединить под общим названием филокалии, вот, церковно-аскетической литературы, потому что кроме аскетики есть еще такая серьезная богословская литература, да, каппадокийцы, например, там уже вообще без философского образования, без древнегреческого делать нечего. Вот. Что же касается, как было у меня, то действительно вы правы. Сначала попадали в руки ксероксы. Может быть, не трех разговоров, три разговора не надо было читать в ксероксах. Они были в библиотеке фундаментальной МГУ. Никуда они оттуда не изымались, поскольку вся литература, вышедшая до 22-го года, спокойно жила в основных фондах библиотек. В спецхране были только эмигрантские труды, и вот смысл жизни Франка, конечно, уже в ксероксах или даже в таких фотокопиях, да, плохо читаемых, на фотобумаге, очень толстых, вот, Бердяев, «Истоки смысла русского коммунизма и русской идеи», вот эти труды. Но я на четвертом курсе попал на конференцию по Константину Леонтьеву, которую проводил Калужский обком КПСС. До сих пор есть программка. Вот, конференция проходила в Калуге, и на второй день нас Калужский обком КПСС на пазике повез в Оптину пустынь, вот, которая только тогда начинала свое возрождение. Вот. Ну, для меня это как бы было лично очень значимым событием, потому что я в этот день еще там и со своей будущей женой познакомился. Вот. Но вот это первое посещение Оптиной пустыни, оно побудило к тому, чтобы туда вернуться. И я потом несколько раз возвращался в Оптину уже более серьезно. Уже с тем, что священник нам давал вот такую стопку книг, которые мы увозили с собой, где был и Авва Дорофей, кстати. Вот, и читая Иоанна Лествичника, я понимал, как все непросто, и что, например, вот православное учение о страстях и достаточно сложная структура прилога, там, собеседования, сочетания со страстью, да, достаточно сложная психологическая картинка, динамика, которая описывает это необычно для философского источника, но не менее субтильно, чем, может быть, какой-нибудь учебник по психотерапии. Вот, что все это серьезно. Вот, то есть я уже вот к пятому курсу знал, что такое Оптина пустынь, и я помню, мы со своим товарищем Василием Молдяковым, который теперь профессор в Японии и очень известный исследователь Серебряного века, автор многих монографий, и не только Серебряного века, но и японской истории, мы поехали в Оптину, пришли к игумену Мельхиседеку, он очень обрадовался, узнал нас, вот, что мы были на какой-то конференции, который Институт философии проводил совместно с Оптиным монастырем, поселил нас в священнической приежке, то есть мы спали там на, ну, может быть, не очень чистых, но все-таки кроватях, вот, ходили на службу, ходили на послушание, вот. Это, конечно, все очень значимо для молодых лет, и вот это странствие по монастырям. Я не очень много ездил по монастырям, я не был таким вот профессиональным паломником, вот, который вот все свое время тратит на скитание из одной обители в другую, потом где-нибудь остается послушником. Вот, не было у меня такого, может быть, это плохо или хорошо, я не знаю, не было такого желания уйти туда. Но, тем не менее, я кое-где был и в Псковских Печорах, и вот. Так что вот оно так вот действительно и происходило, как вы говорите. То есть религиозная философия стала некой стартовой площадкой для знакомства с другим кругом литературы. Тут напрашивается вопрос, а может быть, не нужна религиозная философия? Может, надо сразу начинать с Аббата Дорофея? Вот. Но я не уверен. Потому что мы же живем все-таки в миру, и философия дает нам незаменимый опыт аргументации к внешним, аргументации к людям, таким же, как мы, которые живут в миру. Потому что, ну, я помню, вот на первом курсе мне один товарищ мой, который стал православным, и сейчас он является монахом на Украине, он сказал: слушай, ну, вот я православный, там, и ты православный, нам с тобой не о чем общаться. Вот, я лучше буду общаться с теми, кто не православный, я их приведу в церковь. Был не на первом курсе, несколько позже. Я считаю, что мы общаться-то должны со всеми, и дружить, и работать. Мы можем с людьми с разными мировоззрениями, с разными убеждениями, разных национальностей, разных вер. И вот философия, она дает нам вот такую почву аргументации к внешним. А Авва Дорофей – это, наверное, литература для такого более глубокого круга верных, да? Вот, поэтому и философия нужна, и Авва Дорофей нужен для человека, который считает себя верующим.
Ну, смотрите, вы только что сами сказали, что философия – это площадка стартовая, но ведь может быть и обратный ход. Вот первое, что приходит из таких совсем на поверхности лежащих примеров, это история Баруха Спинозы, который начал заниматься философией и навлек на себя такое страшное проклятие амстердамских раввинов, которые до сих пор отказываются это проклятие снимать. Обратный пример – это пример уже упомянутого во имя отца Сергея Булгакова, который, будучи убежденным марксистом, познакомившись с трудами Владимира Соловьева, настолько был впечатлен, что дальше пошло движение все дальше вглубь и вглубь, и в результате он стал и богословом, и священником, и основал в Париже православный богословский институт.
Участвовал в основании.
Участвовал, да, в основании. И все, собственно говоря, кто застали его еще в священном сане, вспоминают о том, что он был удивительным пастырем.
Ну, и не преминул тоже навлечь на себя проклятие тех же епископов РПЦЗ и Московской патриархии, указ Сергия, да. Тут, понимаете, вот любовь к проклятиям, это, к сожалению, такая неистребимая черта человека и, наверное, человека православного тоже. Что греха таить? Православные люди любят другого уличить в ереси. Вот мы «Философские ночи» только начали записывать, да, уже есть суждения в сети, что вот ересь, или вот фигура не та, зачем эту фигуру вспомнили, кто ее достал, вот, без нее спокойнее жилось. Вообще, вот, ну, что делать? Быть терпимее. Вот мы как бы не любим слово «толерантность», да, вот, но есть слово «терпимость», где все-таки мы должны как бы не осуждать. Вот, не судите, да не судимы будете. Вот, к тому же, очень часто осуждение в ересе, оно происходит, ну, либо по незнанию, либо по ошибке, либо потому, что человек просто не понял или не услышал другого. Вот. И потом мы знаем в истории богословской мысли, что многие выдающиеся архипастыри и богословы, вошедшие как бы в историю христианской мысли, ну, не во всем были, скажем так, православные, не во всех своих идеях, не во всех разделах богословского учения. Вот. И как бы качество и добросовестность этого учителя церкви, да, или этого пастыря, вот, отнюдь не входит в противоречие с какими-то ошибками его богословскими. Вот тот же отец Сергий Булгаков, вы совершенно правильно вспомнили эту фигуру, который действительно был вдохновенным священником и очень многих обратил к вере, да, и очень многим помог в жизни. Вот, но обучение у Софии можно спорить. И, наверное, правы те богословы, которые находили здесь и следы гностической ереси. Вот. И Булгакова жене извергли из сана. Ему просто не рекомендовали это учение излагать в качестве официальной православной доктрины в богословском институте. Вот. Поэтому вот здесь, в этой ситуации, когда мы спешим кого-то обвинить в ереси, надо вспомнить, что слово «ересь», вообще говоря, происходит от греческого слова «хайрео» – «я выбираю». «Я выбираю» должны быть и разномыслия. Вот я выбираю среди этих разномыслий. Я могу ошибиться, я могу сделать не тот выбор. А что, мы всегда делаем правильный выбор? Вот мы безупречны, мы непогрешимы, как Папа Римский? Нет?
Вот в вопросе, который Марина задала, был еще один очень важный аспект. Угу. Вот есть пример Спинозы, где, грубо говоря, сейчас при всех оговорках, философия как бы уводит от веры в каком-то смысле. Есть пример протоиерея Сергия Булгакова, где, наоборот, при всех, опять же, оговорках философия приводит к вере. В каком-то смысле, получается, для философа есть проблема, что собственная мысль может заслонить Бога?
Спиноза тоже не совсем уводит от веры. Вот Владимир Соловьев напишет на закате своих лет, что его первой философской любовью была философия Спинозы. Перед этим Соловьев испытал религиозный кризис, который привел его к отказу от веры и даже к выбрасыванию икон из собственной комнаты и увлечению социализмом. Это было в возрасте 13-14-15, может быть, лет. И вот 16 лет Соловьев читает Спинозу. И Спиноза его возвращает к религиозной вере. Он возвращает ему смысл религиозной веры. Спиноза – это был такой криптофилософ для русской интеллигенции. Чайковский читал Спинозу с огромным интересом. Танеев, композитор, рисовал схему первой части этики Спинозы. Она в музее Чайковского в Клину, эта схема выставлена. Вот, то есть для них учение о Боге как причине всего и самого себя, Deus sine natura, Бог или природа, было вот таким великим мирообъясняющим явлением. Вот, и вообще Спиноза – это фигура достаточно экуменическая в философии. То есть он ушел от иудаизма, да, его подвергли проклятию раввины, но зато он стал интересен христианам. И они стали обращать внимание на его этику, на его письма. Вот. Это слишком большая фигура в истории мысли, чтобы просто вот так сказать, что Спиноза – это что-то несерьезное. Да? Вот. Поэтому для кого-то и Спиноза может быть катехизисом, как для молодого Владимира Соловьева. Поэтому очень интересно, вообще говоря, рассматривать эти пути. Пути Господни неисповедимы. Кто через что пришел? Да? Кто-то, может, через Тарковского пришел, посмотрел «Страсти по Андрею» или «Андрей Рублев», как во второй версии этот фильм, или «Зеркало» даже посмотрел Тарковского, и пришел к Богу. А кто-то, может быть, через лучик солнца, который отразился в лужице, и он увидел этот мир, освещенный светом, да, божественным. Это ведь не дважды два-четыре.
Алексей Павлович, а если вернуться к тому, с чего мы начали беседу, с вашего интереса к исихазму, вот в вашем восприятии сейчас исихазм – это больше философия или практика?
Ну, исихазм – это практика, это учение древнейшее, оно исходит от отцов пустыни египетских, Макария египетского, но в философии мы говорим о паламизме, как о разновидности исихазма, об учении святителя Григория Паламы, епископа Фессалоникийского. И вот в этом учении есть много философских элементов. Учение о фаворском свете, о нетварном свете, который исходит на горе Фаворе во время преображения Христа, мыслится Паламой как божественной энергией, которая нераздельна и неслиянна с сущностью божества. Так вот, это понятие «энергия» – это философское понятие. Это понятие, которое присутствует у Аристотеля. И поэтому я сейчас не буду рассказывать о философии паламизма, но очень интересно, что когда русские мигранты попадают в инокультурную, инославную среду, в Европу, это такое время, когда идет определенная борьба с католическим модернизмом. И утверждается в католическом мире с новой силой учение Фомы, Фомы Аквината. Томизм или неотомизм. Появляются такие крупные философы католические, как Этьен Жильсон и Жак Маритен. И вот православные тоже как-то на это реагируют. А философия православия – это что? Вот у католиков есть своя философия, это философия Фомы, а у православных, а у нас Палаба. И появляются работы очень серьезные, высокого уровня, работы о паламизме. Это архиепископ Василий Кривошеин, это архимандрит Киприан Керн, это протоиерей Иоанн Мейндорф. Вот, все это работы, появляющиеся в середине 20 века, которые делают учение святителя Григория Паламы значимым и для христианской экумены. Появляются на ту же книгу Мейндорфа рецензии в католических журналах. Там кардинал Журне там пишет «Томизм и паламизм». Да? То есть на их томизм мы отвечаем нашим паламизмом. Да? Вот. А дальше пусть они там спорят, кто прав, кто не прав, где там сущность. Ведь это важно. Как человек становится похожим на своего Бога? Ведь в основе всякой религии лежит идея обожения. Человек должен стать близким к Богу, должен быть похожим на Бога. И вот Палама дает определенную очень емкую концепцию синергии, соработничества, где божественные энергии встречаются с нашими человеческими энергиями. Вот, и таким образом по подобию мы обоживаемся, по подобию, а не по сущности, как, может быть, в учении Фомы Аквината. Мы не становимся богами по природе, мы по подобию можем приблизиться к Богу. Поэтому вот какие-то контексты, которые возникают в споре Запада и Востока, вот в репрезентации тех классических религиозных учений, а учение Григория Паламы – это, в определенном смысле, вершина византийской философии и византийского богословия к XIV веку сложившаяся. Вот. Поэтому, конечно, вот для философа знание истории исихазма, истории паламизма совершенно необходимо.
Светлый вечер. На радио Вера.
Алексей Козырев, доцент философского факультета МГУ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А насколько занятия философией, богословием, чтение трудов классических, насколько это удел немногих избранных таких рафинированных интеллектуалов, или же это можно каким-то образом транслировать на более широкую аудиторию, и эта широкая аудитория может находить в этом какое-то применение к своей личной жизни?
Ну, вы знаете, сейчас с развитием цифровых технологий произошла, в общем-то, интеллектуальная революция. Невероятная демократизация знаний. То есть в электронных библиотеках мы можем найти любые тексты. Вот. Ну, не любые, конечно, но которые для массового читателя могут дать представление и о любом философе, и о любом богословии. Достаточно зайти в Википедию, да, русскую, а еще лучше английскую или французскую, и посмотреть список литературы, сайты, которые посвящены тем или иным персоналиям. И вы знаете, я очень часто встречался с такими ситуациями, когда люди не профессионалы философии, вот какие-то сегменты или какие-то направления знают гораздо лучше, чем профессионалы. Вот, то есть здесь можно, правда, сказать, что этот интерес, как правило, тематизирован. Но вот есть люди, которые космосом увлекаются, космизмом русским, да, или ноосферисты, там, последователи Вернадского. Вот, главное, чтобы в человеке был пафос стремления к знанию, новому знанию, философскому ли, богословскому. Но если вот исходить из ситуации «мне живется спокойно, когда я ничего не знаю», а когда я начинаю что-то узнавать, мне жить хуже становится, поэтому я ничего узнавать не буду, я буду жить там по накатанной плоскости. Но одно дело, когда это там человек действительно, ну, бабка какая-нибудь необразованная, да, но другое, когда так говорит о себе человек, который все-таки претендует на определенный статус в обществе, на определенную социальную роль в принятии решений, который является чиновником, там, менеджером высшего звена. Вот я знать ничего не хочу. Я хочу быть технократом. Вот я нормально администрирую, принимаю решения в своей сфере, и мне ничего не нужно. Ну что ж, к такой позиции можно, наверное, отнестись с пониманием, но мне кажется, это не самый лучший удел для человека, который все-таки есть существо становящееся, существо растущее и существо ищущее. И поэтому я вот с большей симпатией лично отношусь к людям, которые растут в знании, которые открывают для себя новое, открывают какие-то новые сферы.
Может быть, для не такого уж большого количества людей, собственно, философская литература, философские тексты могут стать чем-то, что покажется применимым к обычной повседневной жизни. То, что касается просто моего повседневного поведения, общения, взглядов на проблемы, которые меня окружают, для кого-то это будет таким абстрактным, высоким умствованием, мудрствованием, уделом какого-то знания, но не чем-то, что касается лично меня здесь и сейчас. Вот я, допустим, помню, что при этом, что, видимо, я, может быть, отношусь к тому небольшому количеству людей, которых однажды торкнуло философией. Но вот я, по сути, в каком-то смысле пришел к вере ввиду одной фразы Алексея Лосева, что религия есть в той или иной форме попытка личности самореализоваться в вечности. Вот я это услышал, почему-то меня это перевернуло. А у вас была такая какая-то встреча с какой-то фразой или философом, или мыслью именно в философском поле, которая бы вас вот так сильно зацепила?
Ну, встреча с философом была. Вот это как раз Владимир Соловьев с книгой Лосева, о котором в серии «Мыслители прошлого» я встретился на втором курсе. Я ее читал в библиотеке в стекляшке нашего первого гуманитарного корпуса. Не знаю, почему я ее взял. Я ее взял не по программе. Мне просто было интересно, что это такое. Вот, кстати, эта книга, вышедшая в 83-м году, была, по сути, запрещена. То есть в Москве ее не продавали, ее сослали по далеким городам, покупали в Комсомольске-на-Амуре, в Петропавловске-Камчатском, и привозили автору Лосеву. А я нашел ее потом в библиотеке своей воинской части, пограничного отряда, где я служил. Причем нашел целых два экземпляра. Ну, представляете, я нахожу книгу, которую я вот год назад читал в библиотеке своего родного факультета. А теперь я надел форму, да, у меня другие задачи, ходить в погранаряды, вот, чистить картошку, и все равно я иду в библиотеку, и мне попадается вот эта книга Лосева. Я воспринял это как знак, как знамение, вот, как что хотите. И что мне в этой книге запомнилось с самого начала, запомнилась даже не фраза, а запомнилась личность Соловьева, смех его необычный, который кто-то принимал за смех ребенка, кто-то за демонический смех. И вот как Лосев об этом пишет, то есть он начинает не с учения, да, а начинает с личности философа. Вот это мне показалось очень необычным и как-то запало в душу. И потом, когда я вернулся из армии, восстановился на третьем курсе, меня определили на кафедру социальной философии, я пришел в учебную часть и сказал: нет, я хочу на кафедру истории русской философии, я хочу заниматься Владимиром Соловьевым. Вот. И надо сказать, что меня без проблем переписали, хотя тогда в нашей группе было 14 человек, то есть это была огромная группа, и интерес к русской философии был колоссальный, вот чего, может быть, не было никогда потом. Вот. Так что сейчас не буду я, наверное, вспоминать какие-то фразы, хотя мог бы припомнить, я их много помню, поскольку я лекции читаю, и сказать, что вот именно эта фраза является для меня ключевой. Кстати, недавно, проходя мимо храма Александра Невского, храма МГИМО, Константин, вы должны этот храм прекрасно знать.
Его прихожанин, да.
Его прихожанин. Я увидел там баннерную рекламу вокруг храма, и на одном из баннеров была цитата из Герцена. Вот, и мне тоже показалось это очень интересным. То есть я люблю Герцена, я считаю его одним из самых изысканных русских писателей и богатых. Но при этом Герцен антиклерикал. Может быть, в юности он был верующим человеком, романтиком таким, потом он веру потерял. Вот, и мне показалось очень забавным, что вот цитата из Герцена каким-то образом звучит в плане катехизиса.
Цитата при этом касалась, я не помню точно ее, но смысл в том, что Герцен говорит, что вот сколько бы раз мне в жизни не было как-то плохо и грустно, я каждый раз находил слова жизни, утешения в Евангелии. Вот сказал Герцен.
Ну, а почему не мог этого сказать? Вполне мог сказать, и мы можем вполне это повторить сегодня.
Меня тоже всегда это очень, очень согревало, что вокруг храма висит сербский патриарх Павел, святая Елизавета Федоровна, Герцен и что-то еще дальше. В общем, хорошая компания.
Вот у нас есть привычка такая у православных людей. А кто это сказал, да? Ты обращай внимание не на то, кто это сказал, да? Есть даже такой анекдот, что если под табличкой «газон засеян» написать «Лев Николаевич Толстой», то эти слова будут звучать совершенно по-другому, да? Как аргумент к авторитету. Ты смотри, что сказано, да? И правильно ли те слова, которые сказаны, а не кто за ними стоит, и какой у него статус, и какое у него звание, да? Вот в данном случае эти слова Герцена действительно работают, действительно работают, потому что многие люди, народовольцы и народники, которые совсем не были церковными людьми, но тем не менее трепетно читали Евангелие и трепетно относились ко Христу.
Алексей Павлович, когда-то несколько лет назад в одном из сообществ ВКонтакте презентовали ваши два спецкурса, и в качестве аннотации там было упомянуто, что вы относитесь к тем ученым, которые наглядно доказывают, что словосочетание «русская философия» может не только звучать гордо, но еще и интересно и очень весело. В философии много веселого?
Ну, одна из первых книг, которую мы читали по истории зарубежной философии, это Диоген Лаэртский «О жизни древних философов». Это сборник анекдотов. фактически, но сборник анекдотов той поры, той эпохи, который перемежается и подлинными текстами, дошедшими до нас, например, письмами Эпикура, которые мы не можем найти в другом месте. И я думаю, что было бы неплохо для русской философии тоже написать такого Диогена Лаэртского. Вообще, что, смотря что понимать под весельем. Вот. Есть беспробудное такое вот пьяное веселье человека, который перепил немножко, и вот он веселится. Оно предшествует похмелью, унылому, да, и злобному. А есть веселье, которое происходит от такой благорасположенности. Вообще-то говоря, вот христианство мало нам говорит о счастье, но зато он постоянно говорит о радости. Если мы откроем акафист, любой, да, то каждый икос начинается словами «радуйся». То есть нас постоянно призывают радоваться. В данном случае призывают радоваться еще и святого или Пресвятую Богородицу, который акафист обращен. Поэтому христианство – это о радости. Это религия радости. И не надо думать, что это что-то мрачное такое. Вот давайте мы сейчас оденемся в черные одежды, будем думать о смерти, мементо мори постоянно 24 часа в сутки. Вот, не смотреть на окружающих. Вот. Нет, христианство – это религия радости. И эту радость мы, как христиане, должны дарить другому. Должны дарить ближнему, да? Поэтому если вспомню здесь опять-таки одного из героев наших философских ночей, Льва VI, он говорил: если истина скучна, то, по всей видимости, это не истина. Истина не может быть скучной. Вот, и я с ним согласен.
Это был Алексей Павлович Козырев в нашей сегодняшней программе «Светлый вечер». Я напомню, что вот то, о чем очень глубоко и интересно Алексей Павлович нам сегодня рассказывал, можно услышать в продолжении и в развитии каждую субботу в 11 вечера в программе «Философские ночи», которую Алексей Павлович ведет и каждый раз приглашает туда гостей интересных и уникальных, может быть, которые никому, кроме вот Алексея Павловича, в гости не пойдут в эфир, а вот к Алексею Павловичу идут. Весь такой топ гуманитарной философской мысли.
Я им очень благодарен.
Совершенно искренне. И мы тоже, как слушатели. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо большое. До новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».